Глава 12. Когда Пуаро ушел из полицейского участка, его почти сразу же поймала тетушка Кэти. Она несла несколько магазинных пакетов и подошла к нему, задыхаясь от нетерпения. «Такой ужас, то, что случилось с бедным майором Портером», — сказала она. «Мне невольно кажется, что его взгляды на жизнь были очень материалистичными. Армейская жизнь, знаете ли, она делает человека очень ограниченным, и хотя он провел большую часть жизни в Индии, я боюсь, он так и не воспользовался ее духовными возможностями. Всегда все только пукка. С языка хинди первоклассная. Чота хазри — ранний завтрак. Тифин — поздний завтрак. И охота на кабанов — узкий круг армейской жизни. Подумать только, ведь он мог бы сидеть у ног какого-нибудь гуру, учителя, и быть челой, учеником. Ах, эти упущенные возможности, месье Пуаро, как это грустно!» Тетушка Кэти покачала головой, и ее пальцы выпустили ручки одного из пакетов. Унылого вида кусок трески выскользнул из него и упал в сточную канаву. Пуаро поднял его, и тут взволнованная тетушка Кэти выпустила из рук второй пакет, откуда выпала жестяная банка светлой патоки и весело покатилась по Хай-стрит. «Большое вам спасибо, месье Пуаро». Тетушка Кэти схватила треску, а бельгиец побежал за патокой. «О, спасибо, я такая неуклюжая, но я так расстроилась. Этот несчастный человек...» «Да, она липкая, но мне не хочется использовать ваш чистый носовой платок. Это очень любезно с вашей стороны. Как я уже говорила, в жизни мы умираем, а в смерти мы живем. Меня нисколько не удивило бы, если бы я увидела, как мимо проплывает астральное тело одного из моих дорогих друзей. Знаете, можно просто встретиться с ними на улице. Только недавно, ночью, я...» «Вы позволите?» Пуаро решительно сунул треску в глубину ее сумки. «Так вы говорили...» «Астральные тела», — сказала тетушка Кэти. «Я попросила двухпенсовую монетку, потому что у меня были только монеты по полпенса. Но я тогда подумала, что лицо мне знакомо, только не могла вспомнить, чье оно. И до сих пор не могу, но теперь я думаю, что это, наверное, был кто-то из тех, кто ушел в иной мир, вероятно, некоторое время назад. Поэтому я не могу вспомнить. Просто потрясающе, как людей посылают к тому, кому требуется помощь, даже если речь идет всего лишь о монетках для телефона. Ох, смотрите, какая очередь возле магазина «Пикакс». Должно быть, они получили бисквит или рулет с вареньем. Надеюсь, я не опоздала». Миссис Лайонел Клоуд бросилась через дорогу и встала в хвост очереди из мрачных женщин возле кондитерского магазина. Пуаро пошел дальше по Хай-стрит. Он не зашел в олень, а вместо этого направился к Уайт-Хаус. Ему очень хотелось побеседовать с Лин Марчмонт, и он подозревал, что та не будет против разговора с ним. Утро было чудесное. Летнее утро весной, дышащее такой свежестью, которой не бывает по утрам летом. Пуаро свернул с главной улицы. Он увидел тропинку, ведущую мимо Лонг-Виллоус на вершину холма над Фарроу-Бэнк. Чарльз Трентон пришел этим путем со станции в пятницу перед своей смертью. По дороге вниз с холма он встретил Розалин Клоуд, поднимающуюся наверх. Он не узнал ее, что неудивительно, так как он не был Робертом Андерхием, и она, естественно, не узнала его по той же причине. Но она поклялась, когда ей показали его труп, что даже не посмотрела в лицо человеку, с которым разминулась на тропинке. Если это так, о чем она думала? Не думала ли она случайно о Роули Клоуде? Пуаро свернул на боковую дорожку, ведущую к Уайт-Хаус. Сад у дома выглядел очень мило. В нем росло много цветущих растений, сирень и ракитник, а в центре лужайки стояла большая старая узловатая яблоня. Под ней, вытянувшись на шезлонге, лежала Лин Марчмонт. Она нервно вскочила, когда Пуаро официальным голосом сказал ей: «Доброе утро. Вы меня напугали, месье Пуаро. Я не слышала, как вы подошли по траве. Значит, вы еще здесь, в Уормсли-Вейл?» «Да, я еще здесь». «Почему?» Пуаро пожал плечами. «Это необыкновенно приятный городок, где можно отдохнуть. Вот я и отдыхаю». «Я рада, что вы здесь», — сказала Лин. «Вы не спрашиваете у меня, как все остальные члены вашей семьи, когда вы возвращаетесь в Лондон, месье Пуаро, и не ждете с тревогой ответа?»
«Они хотят, чтобы вы уехали в Лондон?»
По-видимому, да. А я нет. Да, я это понимаю. Почему, мадемуазель?
Потому что это означает, что вы не удовлетворены. Не удовлетворены тем, я хочу сказать, что это сделал Дэвид.
А вам так хочется, чтобы он был невиновен?
Он увидел, как сквозь ее бронзовую кожу проступил слабый румянец. Естественно, я не хочу, чтобы человека повесили за то, чего он не сделал.
Естественно, о да.
А полицейские просто предубеждены против него, потому что он их раздражает. Это самое худшее в Дэвиде. Он любит настраивать против себя людей.
Полицейские не относятся к нему с таким уж предубеждением, как вам кажется, мадемуазель Марчмонт. Это присяжные были настроены против него. Они отказались последовать совету коронера. Они вынесли обвинительный вердикт, и полицейским пришлось его арестовать. Но могу вам сказать, что они далеко не удовлетворены выдвинутым против него обвинением.
«Значит, они могут его отпустить?» — горячо спросила Лин. Бельгиец пожал плечами. «Кто, по их мнению, это сделал, месье Пуаро?» Сыщик медленно произнес.
«В ту ночь в Олене была женщина».
«Я ничего не понимаю», — воскликнула Лин. «Когда мы считали, что это Андерхей, все выглядело таким простым. Почему майор Портер сказал, что это Андерхей, если это не он? Почему он застрелился? Мы вернулись туда, откуда начали».
«Вы уже третий человек, который так говорит».
«Неужели?» Она была поражена. «А что вы делаете, месье Пуаро?»
«Беседую с людьми. Вот что я делаю». «Просто беседую с людьми».
«Но вы не расспрашиваете их об убийстве». Пуаро покачал головой.
«Нет, я просто, как бы это назвать, собираю сплетни».
«Это помогает?»
«Иногда помогает. Вы удивитесь тому, как много я узнал о повседневной жизни в Уормсли-Вейл за последние несколько недель. Я знаю, кто куда ходил, кто кого встретил и иногда кто что сказал. Например, я знаю, что тот человек, Арден, шел по тропинке в деревню, проходил мимо Фарроубэнк и спрашивал дорогу у мистера Роули Клоуда, и что у него не было багажа, только рюкзак на спине. Я знаю, что Розалин Клоуд провела больше часа на ферме у Роули Клоуда, и что она была там веселой, не похожей на саму себя.
— Да, — ответила Лин. — Роули мне рассказывал. Он сказал, что она была похожа на служанку, которую отпустили на полдня погулять.
— Ага, он так сказал?
Пуаро помолчал, потом продолжил.
— Да, я много знаю о том, кто куда ходил. И много слышал о трудностях различных людей. Ваших и вашей матери, например.
— Все это не секрет, — возразила Лин. — Мы все старались вытянуть деньги у Розалин. — Ведь вы это имеете в виду?
— Я этого не говорил.
— Ну так это правда. И я полагаю, что вы слышали всякие разговоры обо мне и Роули, и Дэвиде.
— Но вы собираетесь замуж за Роули Клоуда?
— Собираюсь ли? — Хотела бы я знать. Вот что я пыталась решить в тот день, когда Дэвид выбежал из леса. Словно у меня в мозгу стоял большой вопросительный знак. Выходить, не выходить? Казалось, даже поезд в долине задавал тот же вопрос. От него в небо поднималась струйка дыма, похожая на знак вопроса. На лице Пуаро появилось странное выражение. Лин неправильно его истолковала. Она воскликнула. «Разве вы не видите, месье Пуаро? Все это так сложно. Дело вовсе не в Дэвиде. Дело во мне. Я изменилась. Я отсутствовала 3-4 года. Теперь я вернулась уже не тем человеком, каким уехала. Повсюду такая трагедия. Люди возвращаются домой изменившимися. Им приходится заново приспосабливаться. Нельзя уехать и вести другую жизнь и не измениться».
«Но вы не правы», — возразил Пуаро. «Трагедия жизни в том, что люди не меняются».
Лин смотрела на него, качая головой. Он настаивал.
«Да, это так. Прежде всего, почему вы уехали?»
«Почему?» «Я поступила в женскую вспомогательную службу ВМС. Я пошла на военную службу».
«Да, да, но почему вы поступили в женскую вспомогательную службу? Вы были помолвлены, собирались выйти замуж. Вы были влюблены в Роули Клоуда. Вы могли бы работать дружинницей земледельческой армии. Здесь, в Уормсли-Вейл, разве нет?»
«Наверное, могла бы, но я хотела
Вы хотели убежать отсюда. Вы хотели поехать за границу, увидеть жизнь. Возможно, вам хотелось убежать от Роули Клоуда. А теперь вы в тревоге. Вам все еще хочется убежать. Нет, мадемуазель, люди не меняются. Когда я была на Востоке, я скучала по дому, — закричала Лин, обороняясь. Да-да, вам хочется быть там, где вас нет. Возможно, так с вами будет всегда. В своем воображении вы рисуете себе образ Лин Марчмонт, которая возвращается домой. Но этот образ не воплощается в жизнь, потому что та Лин Марчмонт, которую вы себе воображаете, это не настоящая Лин Марчмонт. Это та Лин Марчмонт, которой вам хотелось бы быть. Лин с горечью спросила. Значит, по-вашему, я никогда и нигде не буду довольна? Этого я не говорю. Но я говорю, что когда вы уехали, вы были недовольны своей помолвкой, и что теперь, когда вы вернулись, вы по-прежнему недовольны своей помолвкой. Лин сорвала листок и задумчиво стала жевать его. — Вы просто дьявол, месье Пуаро. Вам все известно, да?
— Это мое метье?
— Ремесло, — скромно ответил Пуаро. — Я думаю, есть еще одна истина, которую вы пока не признали. Лин резко спросила. — Вы говорите о Дэвиде? Вы думаете, я влюблена в Дэвида?
— Это вы должны мне сказать,
— скромно пробормотал Пуаро. — А я не знаю. В Дэвиде есть что-то такое, что меня пугает, но есть и что-то такое, что меня притягивает. Она несколько мгновений молчала, потом продолжила. Я вчера говорила с его бригадиром. Он приехал сюда, когда услышал об аресте Дэвида, чтобы узнать, что он может для него сделать. Он рассказывал мне о Дэвиде. Какой тот невероятно отважный. Он сказал, что Дэвид был одним из самых смелых его подчиненных. И все же знаете, месье Пуаро, несмотря на все, что он сказал, на его похвалу, у меня было такое чувство, что он не уверен, не до конца уверен, что Дэвид этого не делал.
— И вы тоже не уверены?
Лин улыбнулась кривой, довольно жалкой улыбкой. — Да. Понимаете, я никогда не доверяла Дэвиду. Можно ли любить того, кому не доверяешь?
— К сожалению, да.
Я всегда была несправедлива к Дэвиду, потому что не доверяла ему. Я верила многим гадким местным сплетням, намекам на то, что Дэвид Хантер вовсе не Дэвид Хантер, а просто любовник Розалин. Мне стало стыдно, когда я познакомилась с бригадиром, и он сказал мне о том, что знал Дэвида еще мальчиком в Ирландии.
— C'est épatant, поразительно,
— пробормотал Пуаро, — как люди хватаются за палку не с того конца. — Что вы имеете в виду?
Только то, что сказал. Скажите, миссис Клоуд, я говорю о жене доктора, звонила вам в ночь убийства?
Тетушка Кэти? Да, звонила.
По какому поводу?
По поводу какой-то невероятной путаницы в своих счетах.
Она говорила из своего дома?
Нет, ее телефон был неисправен. Ей пришлось пойти к телефону-автомату.
В 10:50?
Примерно. Наши часы никогда не отличались точностью.
— Примерно,
— задумчиво повторил Пуаро и деликатно спросил.
— Это не единственный телефонный разговор, который был у вас в тот вечер?
— Нет, — коротко ответила Лин.
— Дэвид Хантер звонил вам из Лондона?
— Да. Лин вдруг вспыхнула. — Полагаю, вы хотите знать, что именно он сказал?
— О, мне не следует злоупотреблять.
— Охотно вам скажу. Он говорил, что уедет, исчезнет из моей жизни. Сказал, что он мне не подходит и что никогда не будет жить честно даже ради меня.
— И так как это, вероятно, правда, вам это не понравилось, — сказал Пуаро.
— Надеюсь, он уедет, то есть, если с него снимут обвинение. Надеюсь, они оба уедут в Америку или еще куда-нибудь. Тогда, возможно, мы сможем перестать о них думать. Мы научимся стоять на собственных ногах. Мы перестанем чувствовать враждебность.
— Враждебность?
Я первая почувствовала ее однажды вечером у тети Кэти. Она устроила что-то вроде вечеринки. Может быть, произошло это потому, что я только что вернулась из-за границы и сильно нервничала, но мне показалось, что я ощущаю ее в воздухе. Она окутывала нас. Враждебность к ней, к Розалин. Разве вы не понимаете? Мы желали ей смерти, все мы желали ей смерти. И это ужасно. Желать смерти человеку, который не причинил тебе зла. «Конечно, ее смерть — единственное, что может принести вам практическую пользу», — Пуаро говорил резким, деловитым тоном.
«Вы хотите сказать, принести пользу в финансовом смысле? Само ее присутствие здесь причинило нам зло во всех важных смыслах. Завидовать другому человеку, обижаться на него, тянуть из него деньги — это не приносит пользы никому. И вот она в Фарроу-Бэнк совсем одна. Она похожа на призрак. Выглядит смертельно испуганной. Она выглядит так, будто сходит с ума и не хочет принимать от нас помощи. Ни от кого из нас. Мы все пытались. Мамочка предложила ей пожить с нами. Тетя Франсис звала ее к себе. Даже тетушка Кэти заходила и предлагала пожить вместе с ней в Фарроу-Бэнк. Но Розалин теперь не желает иметь с нами ничего общего. И я ее не виню. Она даже отказалась повидаться с бригадиром Конроем. Я думаю, она больна. Больна от тревоги, страха и боли. А мы ничего с этим не можем поделать, потому что она нам не позволяет.
— А вы пытались? Вы сами?
— Да, — ответила Лин. — Я вчера ходила туда, спросила, могу ли я что-то сделать. Она посмотрела на меня. Неожиданно женщина осеклась и задрожала. Думаю, она меня ненавидит. Она сказала, от вас я бы приняла помощь в последнюю очередь. Я думаю, Дэвид велел ей оставаться в Фарроу-Бэнк, а она всегда делает то, что велит ей Дэвид. Роули отнес ей яиц и масло из Лонг-Уиллоус. Думаю, он единственный из нас, кто ей нравится. Она поблагодарила его и сказала, что он всегда был добрым. Конечно, Роули действительно добрый.
К некоторым людям, — сказал Пуаро, — чувствуешь большую симпатию и очень жалеешь тех людей, которые вынуждены нести очень большое время. Я очень жалею Розалин Клоуд. Если бы я мог, то помог бы ей. Даже сейчас, если бы она послушала...
Он неожиданно решительно вскочил.
«Мадемуазель, давайте пойдем в Фарроу-Бэнк.
Вы хотите, чтобы я пошла с вами?
Если вы готовы проявить великодушие и понимание...»
«Конечно, готова», — воскликнула Лин.